Мой ученик, молодой бизнесмен, улетал из Москвы домой в Америку. Из Нью-Йорка на мобильный телефон позвонила мама. «Алекс», — сказала мама, — включила телевизор, что-то странное показывает. Самолет влетел в небоскреб на Манхэттене, небоскреб падает. «Мамочка», — успокоил заботливый сын, — «я же просил тебя не смотреть фильмы ужасов. Переключи программу». «Переключила, Алекс», — сказала мамочка. «Во второй программе второй самолет, второй небоскреб падает». «Мамочка, бывает, — сказал заботливый сын, — по разным программам крутят один и тот же фильм Шварценеггера». «Алекс», — сказала мама из Нью-Йорка, — «по всем программам показывают одно и то же. На Манхэттене падают небоскребы, Белый дом эвакуирован, самолет упал на Пентагон». Молодой бизнесмен в ужасе позвонил своему приятелю Нью-Йорк. Сказал: «Срочно поезжай к моей маме. Моя мама сошла с ума». «Твоя мама», — сказал нью-йоркский приятель, — «в полном порядке. Это мир сошел с ума». Вихри событий современного мира. Важно сохранять какие-то хорошие человеческие свойства. Например, любознательность. Любознательный человек любит знать правду, истину до конца. Один такой любознательный обнаружил, что устами последних пророков Бог обещает человечеству: «В будущем я очищу вас, как очищают серебро». Любознательный оказался еще человеком не ленивым. Пошел к специалисту и спросил: «Скажи, как очищают серебро?» Ответил специалист: «Очень просто. Я беру серебряные изделия и...» Говорит Тора, что в земле Израиля есть особые места. Их много. Вспомним некоторые из них. Через Шхем входит в эту землю Авраам Авину. Через Ерехо Иешуа бен Нун. Неспроста Авраам хочет купить пещеру Махпела. Он приобретает землю, где похоронены Адам и Хава, место, о котором традиция говорит, что здесь вход в Ганеден. К могиле праведника Иосифа 1000 лет приходили евреи молиться. Храмовая гора — место расположения Иерусалимского храма, где небеса сливаются с землей и духовно объединяются с материальным. Удивительно, но именно по этим меридианам проходит сегодня ток высокого напряжения в отношениях между евреями и арабами. Очевидно, военное противоборство – отражение духовного противостояния. Кто же нам противостоит? Для начала прислушаемся к тем, кто долгие годы жил столетия вместе с мусульманами. Спросите сефардских, ашкеназских евреев, живших в Ташкенте, Самарканде, Баку. Они вам скажут: отношения порой были вполне нормальными. Известно, что мусульмане приходили к раввинам, задавали какие-то вопросы, жизненно важные вопросы. Когда в начале нашего столетия главный раввин Израиля, рав Зоненфельд, шел по арабскому рынку, мусульмане вставали, как встают дети перед отцом, и целовали полы его пиджака. Несколько лет тому назад я спросил об этом его внука, который уже в сегодняшний день тоже ушел в уламо, в свой мир, лет 5-6 тому назад. А когда ты его спросил, или это правда? Сказал мне внук Рау Зонфельда, да, это правда. Так было. Сегодня не так. Сегодня мы в состоянии войны. Трудной, очень тяжелой и страшной войны. Удивительно, мы сегодня имеем такую несчастную возможность как бы не в книгах видеть то, что мы когда-то читали в книгах. Помните, мы читали, как искали детей после Второй мировой войны, как дети кричали «Шма Исраэль». Сегодня наши солдаты освобождают заложников. И против заложников крикнут «Шма Исраэль», тогда мы знаем, что вы евреи. Такое страшное открытие нам сегодня дала судьба. Участвовать в войне. Есть такой спор наших решений, мудрецов, тысячи лет тому назад, что такое Мелхемет Мицва, заповеданная война. Одно мнение говорит, что это вот война, которую мы вели здесь с семью народами, когда сюда ходит Юша бен Нун, когда мы, в общем, возвращали нам обещанное. Посмотрите сегодня, в сегодняшней недельной главе, Раши на пасук. И тогда кананим были бы арец. Что там написано? Говорит Раши, кананейцы захватили эту землю и потеснили здесь сыновей Ноха, потому что Нох после потопа, когда делил эту землю, он дал эту землю Шему. И говорит Всевышний, я верну тебе то, что тебе принадлежит. Не волнуйся. Так вот, есть такое мнение решением, что Мелхемет Мицва, заповеданная война, это не только та, которую мы вели здесь против семи народов, возвращая себе то, что нам Всевышний обещал с самого начала, а это и вот такие оборонительные войны, которые мы ведем сегодня. Написано о такой мицве, афилу калами хупата, даже невеста из-под хупы выходит на такую войну. Понятно, что не имеется в виду казармы девочек, их не было в армии Йошуа бен Нуна. Женщина, девушка может делать то, что она может делать на войне, помогать своим милосердием, помогать там, где она может на самом деле помогать. Яков Авину делал три вещи, когда враги на него надвигались. Он готовился к войне. Сегодня любой мужчина, владеющий оружием, должен взять в руки оружие, если он умеет им владеть. Яков Авину стремился к миру. Яков Авину молился. Каждый из нас должен выбрать, что он может сделать в этих трех путях, а может, все три пути может человек освоить и как бы участвовать в этом. Так вот, кто же нам противостоит? В чем смысл духовного противостояния? Надо заметить, что в Коране есть два понятия джихад. Есть понятие джихад – война идеологическая. С нами хотят спорить. Понятие джихад – уничтожение неверных. Есть в исламе сегодня такие голоса, которые говорят, что то, что творит Хамас – это вообще не ислам, это не мусульманство, это ужас и кошмар. Есть арабские шейхи, которые заявляют о том, что понятно, что земля дана сынам Израиля еще где-то 13, сейчас какой 23-й год, где-то 10 лет тому назад, я говорил об этом в нашем вебинаре на Толдоте «Арабо-израильский конфликт», я проводил слова известного арабского шейха, который говорит «лжецы проклятые», обращается он к террористам. В Коране нет такого слова «Палестина», говорит арабский шейх. Нет такого слова. «Лжецы вы проклятые», говорит арабский шейх. «И мы знаем вам ваш нрав». И он вспоминает, как когда иорданцы приютили так называемых палестинских беженцев, те устроили там страшный террор, и также точно выдвигали своих детей впереди, чтобы сказать, что иорданцы убивают их детей. Это пишет арабский шейх. К сожалению, голоса сегодня в исламе мало слышны. Так что же происходит? Что же происходит? В чем наше духовное противостояние? Надо понимать. Есть только два народа в мире, в имени которых есть имя Бога. Это Исраэль и Ишмаэль. Алеф ламет в конце слова Исраэль и Ишмаэль – это имя Бога. Мусульмане не идолопоклонники. 5 раз в день обращаются к тому, кому нужно обращаться, ко Всевышнему, Творцу мироздания. Слово «ислам» в переводе означает «смирение перед Богом». Муслим – это преданный Богу. Уэлл Мухаммед – каждый человек рождается муслимом. Мухаммед претендовал на роль продолжателя монотеистической религии Нуха, как они говорили, это Ноха, Ибрагима, Авраама, Мусы, Моисея и Иисуса. Более того, Мухаммед объявил себя лучшим завершающим учение. Здесь начинаются проблемы. Почему он сказал, я лучший завершающий учение? Потому что потерян доступ к первым прототипам Писания. Что на самом деле потерян, тогда понятно, что должен быть лучшим завершающий учение. Значит, если мы в Шини, в Хамиши и в Шаббат говорим, показывая на Тору, так мы делаем, Зота Тора, это та самая Тора, которую мы получили от Моше Рабейну, значит, мы доказываем, что мы ничего, никакого доступа ни к чему не потеряли. Мы должны знать, что там написано и что сказано в нашей устной Торе. Это наше оружие. Вспомним все наши войны. В этой недельной главе, которую мы только что прочитали сейчас, в главе Лех-Леха, описывается Первая мировая война в истории мира. 4 царя, 5 царей. Авраам идет освобождать своего племянника, которого взяли в заложники. Страшная ситуация, которая сегодня у нас. Конечно, мы всеми силами, духовными, физическими, мы стремимся к тому, чтобы эти люди были освобождены и вернулись домой. Вот Авраам освобождает своего племянника. Ему на встречу выходит Шем, сын Ноха. Тот самый Шем, кому Нох после потопа завещал эту самую, по слову Всевышнего, эту землю. Именно Шему. А потом мы знаем еще, что будет Авраама, Исхак, Ишмаэль. Есть гмара, которая говорит, что с нами пришли спорить сыны Ишмаэля за эту землю. И сказали им евреи, все правильно, если бы отец умер, не оставив завещания, наверное, Ишмаэль первый сын, правда, от рабыни, не от жены, но вроде первому сыну положена двойная доля, все правильно, если только учитывая одно обстоятельство. Всевышний при жизни Авраама сказал ему, в Исхаке наречется тебе зера. Исхак будет настоящим твоим наследником. Так вот, когда побеждает Авраам, ему выходит Шем, сын Ноха, и говорит, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою. С самого начала мы видим, что кроме военного аспекта, во всех наших противостояниях есть какой-то аспект духовный. Филистимлянский царь. Ну, не забыть, филистимляне и сегодняшние палестинцы не имеют ничего общего друг с другом. Помните, сейчас, конечно, не время шутить, что делать. Такой черный юмор, помните, такая детская игра. Детская игра такая, виолончель, скрипка, Контрабас и табуретка. Табуретка четвертая лишняя. Спрашивают пароход, самолет, компьютер и палестинский народ. Какое слово лишнее? Все говорят палестинский народ, ничего подобного. Пароход. Почему? Почему? Потому что пароход изобрели в 19 веке. А самолет, компьютер и палестинский народ – это изобретение 20 века. Такого народа нет. Это хорошо понимают все политики. Нет такого народа. Те же самые арабы. И удивительно, что сегодня почему-то их братья, Египет и Иордания, сказали, что они их не примут к себе. Они хорошо знают нрав этих людей, и они хотят снова себе проблем. Не примут их. Но такого народа понятно, что нет. Ай, как же вы так, как же вы бомбите всех? Секунду. Когда 43% немцев проголосовали за Гитлера, потом американцы сравняли Дрезден с землей, ковровыми бомбежками. Кто-то об этом помнит? Жители Газы выбрали Хамас на демократических выборах. Мы воюем сегодня так, как воевал Йошуа бен Нун. Он посылал 3 письма, помните, он говорил, кто хочет мира, заключает мир. Кто хочет уходить, пусть уходит. Сегодня говорит израильская армия, у вас открыт выход, уходите. Говорит израильская армия. Кто хочет воевать, пусть воюет. Кто остался воевать на войне, как на войне. Филистимлянский царь приходит заключать союз с сыном Авраама Ицхаком и говорит: увидели мы, что Бог с тобой, говорит он. Внук Авраама Яков после победы над врагом получает имя Исраэль. Исраэль – это сильный с Богом. Сильный с Богом. Это и есть имя Израиль. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, говорим мы, по меньшей мере, два раза в день. Там в этой формуле есть такое, есть вопрос, почему Шма Исраэль, Ашем Элокейну, он наш, и он один. В этом наши мудрецы, он сейчас пока что виден как Бог Израиля. Как Бог Израиля. В будущем откроется всему миру как единый и один Бог всего человечества. Моше Рабейну во время войны с Амалеком поднимает руки, и евреи побеждают. Опускает руки, евреи проигрывают свою войну. Спрашивают мудрецы, разве так воюют? Воюют, нападай здесь засада, обходи с фланга. Да, так и воевали. Только что, когда евреи поднимают глаза к небесам, они выигрывают свои войны. Когда опускают, они проигрывают свои войны. Армия Йошуа бен Нуна перед входом в землю Израиля, Йошуа бен Нун совершает, казалось бы, совершенно нелогичные действия с точки зрения военных приготовлений. Брит милу, обрезание всей армии. Можно ли больше ослабить мужчину на ближайшие после брит милу 3 дня? Вспомните, где руки держат футболисты, когда бьют пенальти. И только после этого, говорит Всевышний, я снял тебя, с тебя позор Мицраима, иди и воюй. Херпат Мицраим, снял тебя, иди воюй, теперь эта земля твоя. Времена царя Хизкиягу. Когда к Иерусалиму подступила армия Санхерива, евреи сели учить Тору. Утром от 185 тысяч осталось несколько человек. Почему? Говорит Мара, пришел Малах Амавит, какой-то ангел смерти, и скосил всех. Какая-то невероятная эпидемия. Историки говорят сегодня, мы не знаем, куда делась армия Санхерива. Подступила к Иерусалиму и пропала. Исчезла. В наше время иногда какие-то духовные атрибуты легче понять через какие-то технические символы. Такой век у нас. Технологии. Технократии. Спросите как еврейского мудреца, зачем в мир пришел телефон. Он сказал, чтобы ты знал. Говоришь здесь, слышат там. А зачем мне пришел телеграф? Чтобы ты знал, сказал мудрец. За каждое слово нужно платить. Может быть, эта система спутниковой связи такой, которая сегодня всем хорошо известна. Вот и сейчас, как это, я говорю здесь, меня слышат в разных концах света. Как это? Такое невозможно себе представить еще лет 20 назад, такое невозможно было себе представить. Но любые вещи, любые достижения цивилизации могут быть использованы во зло и в добро. К сожалению, это так. Так вот, эта спутниковая связь, ну, возможно, она тоже какая-то иллюстрация к нашим сегодняшним законам, сегодняшним событиям. Говорит Всевышний, первый спутник. И не увижу внутри тебя эрва, иначе отвернусь от тебя. Там интересны два вопроса. Что означает слово эрва? В каком разделе об этом говорится? Ответы такие. Понятие рва связано с запрещенными сексуальными отношениями. Где об этом говорится? В главе Китице, где описываются законы войны. Второй спутник. Говорит Создатель. Евреям запрещено есть некошерную пищу. Иначе в ваши души войдет тума, говорит Всевышний. Духовная нечистота, такой духовный тромб, такая непрозрачность. Связь физического и материального очень понятна. Все, что мы едим, растворяется в нашей крови, а в крови душа всего живого. Кровь – инструмент, с помощью которого душа управляет телом. Слово «тума» записано дважды, по диктовку Всевышнего Моше Рабейну записал его дважды. Один раз там есть алиф, второй раз там нет алифа. Всевышнего не может быть склероза, не может забыть, что ты два раза повторил одно и то же просто так. Слово просто так, такого не может быть. Почему один раз тума с алифом, второй раз без алифа? Алиф, числовое значение этой буквы, один. Гематрия один. Один это он. Если вы едите некошерную пищу, говорит Всевышний, я ухожу от вас. Вы остаетесь один на один с этими бандитами. Я покидаю буквально вашу душу и ваше тело. Третий спутник. В начале субботы мы говорим, и закончил Всевышний в день седьмой работу, которую делал. Не в день шестой, а в день седьмой, мы говорим. И это не выдумка Моше Рабейну, он записал это под диктовку Всевышнего. Надо было сказать, в день шестой он закончил работу. Что он делал в день седьмой? В этом наши мудрецы. Орахаим говорит, мир был слабым и непрочным. Рофеф вероэт. Пока не пришел шаббат, и мир обрел киюм ваесод, говорит Орахаим. Он установился, мир и упрочился. В седьмой день написано, он создал душу мира. Душу мира. Что такое душа мира, мы, конечно, вряд ли понимаем, но понимаем очень простую вещь. Соотношение живого и неживого тела. Неживое там, где нет души. Вся гигантская система, созданная миры, мироздания, галактики, это была неживая система, пока он не вдохнул шаббат в эту систему. Эту душу мира снизу поддерживаем мы здесь своими действиями. Мы сегодня праздновали шаббат, как обычно. Перед началом третьей сеуды есть такое, мы говорим, вот я прихожу ликаем мицват сеуда шлишит, третью сеуду шель шаббат, напротив Якова, как бы это, третья сюда напротив Якова Авину, который отец, как бы, родоначальник большого количества народов. И Бесхуто написано, в заслугу этих заповедей, этих сеудот, и третьей сеуды, третьей трапезы, не на цель, пусть мы будем спасены, мимолхамот Гогу Магог. Чтобы мы были спасены от войны Гога и Магога. Покуям вана, пусть у нас установится, упрочится то, что написано, и будешь ты есть, как бы наслаждаться наследием Якова, отца твоего, без мицарим, без без ссор, без бед, без несчастья. Мне как-то рассказывал один из старейших раввинов Израиля, рав Фурман, как он, когда началась война Судного дня, война Йом-Кипур, сегодня многие сравнивают нынешнюю войну с той войной Йом-Кипура, когда завыла сирена прямо посреди Йом-Кипура. Мы сейчас тоже испытали что-то подобное. Утром Симхат Тора завыла сирена. Он тогда пошел к раву Клюфту, был такой большой мудрец в Хайфе, и спросил его, спросил еврейского мудреца, а что, может быть, это война Гога и Магога, так прямо посреди Йом-Кипура завыла сирена? Ответил ему еврейский мудрец, нет, это не война Гога и Магога. А что такое война Гога и Магога? Спросил он еврейского мудреца, и тот ему сказал, это война, которая захватит собой весь мир. Например, спросил рав Фурман, например, сказал мой еврейский мудрец, например, терроризм. Тогда только-только все начиналось. Первые проблески этого кошмара, когда захватывали заложников, 73-й год, только-только все начиналось. Он сказал, это война Гога и Магога. Возможно, мы ее видим собственными глазами сейчас, к сожалению, на наших глазах, к нашему ужасу. И вот третий сеуда приходит, и мы говорим, спаси нас в заслугу третьей сеуды. Какие простые действия делают евреи, соблюдают шаббат. Но шаббат свидетельствует о сотворении мира, свидетельствует о Творце, что мир не случайен. Просим заслугу этого, спаси нас от войны Гога и Магога. Есть такой известный раввин в Израиле, рав Илель Палей. Он известный раввин, известный композитор, он пишет музыку. Мы очень часто напеваем его нигуним, его мелодии, когда мы молимся. Вот сейчас в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, напевали его знаменитый нигун. Акилала Ашем. Ашем сватай тифтах уфи ягид хилатеха. Это его нигун, это его мелодия. У него, у этого человека, у рава Палея, несколько лет назад случилась страшная трагедия в семье. Валейну. Его невестка попала в автомобильную катастрофу и потеряла обе ноги. Какое-то время она была в состоянии без сознания, комы. Когда она очнулась, она увидела около себя своего молодого мужа, они только что поженились. Она его спросила, то, что я рассказываю, я знаю из первых рук, я знаю эту историю от своего родственника, который слышал эту историю от самого рава Палея. Она его спросила, скажи, она спросила, если тебе предложили жениться вот на такой девушке, на такой женщине молодой, которая потеряла обе ноги, ты бы женился? Ответил ей молодой муж, нет, конечно, я бы не женился. Никакой молодой человек не хочет жениться на женщине, которая инвалид, обычный молодой человек. Дальше он сказал, но это случилось с нами, поэтому теперь мы не расстанемся никогда. То, что случилось сейчас, случилось с нами. Это страшная война, это случилось с нами. Рав Палей очень часто напевает, исполняет один нигун, такой тоже известная такая мелодия рава Шлома Карлебаха, которой мы тоже говорили, молились, это в Йом-Кипур. И он эту историю рассказывает перед тем, как он поет этот самый нигун. Это в Йом-Кипур, в Мусафе, есть такой пиют, даруй обещанное в конце времен. Он так построен, кто читает на иврите, может его увидеть там в обратном порядке, как бы алфавит, святой алфавит. Алфавит Лошен Койдеш, те самые буквы, которые Всевышний создавал. создавал мир. Там вторая буква в каждом слове это буква алфавита. Так вот, вот эту мелодию мы пели сейчас в Йом-Кипур. Эту мелодию, этот пиют говорит Рав Палей. И эту историю рассказывает про свою семью. И понятно, что он имеет в виду. И мы имеем в виду как бы и наши события сегодняшние. Написано так. «Даруй обещанное в конце времен народу твоему. Титена хаит леамеха». Обещана окончательная победа добра над злом. «Ташив мигдаш летухейну». Верни храм на его место. Но вы помните, такая алаха, что ты заблудился, не знаешь, в какую сторону молиться, молись в любую сторону. Ты не знаешь, где Бейт Амикдаш, ты сам Бейт Амикдаш Муад. Ты сам. Главная работа, которая была в храме, это карбонот. Принесение жертвоприношения. Конечно, не человеческие, а животных, это понятно. Значит, нам не перепутать только, что ради чего, чем ради чего, но чем-то ради чего-то нужно пожертвовать. Например, пожертвовать сегодня нашими спорами, отложить споры в сторону, должны быть сейчас едины, должны быть все вместе. Все вместе. Мы были накануне гигантского страшного раскола перед этой войной. Страшного раскола в израильском обществе. Нас Всевышний в последнюю секунду таким страшным образом собрал снова вместе. Возвысь его гору над всеми горами. Текумем, Терумем ар мером арим. Текумем керен гедуа. Вознеси поверженный рог. Помните, хотели наши враги когда-то, чтобы рог, из которого пьет маленький ребеночек молоко, когда-то так было, не было бутылочек, чтобы на нем написали «Эйн лану хелик лакей Исраэль». Нет у нас удела в Боге народа Израиля. Вы видели сейчас, когда мы читали Тиилим, неожиданно пришел мой, один из моих находимых, из моих внуков, пришел ко мне. Я не звал его, думал, он уже пойдет спать поздно. Он услышал, видимо, что мы читаем Тиилим, и пришел сказать Тиилим вместе с нами. Это наше спасение, это наши Эревим, это наши гаранты. Эти маленькие дети, которые молятся сегодня вместе с нами. Освети желанное из тьмы. Тацхир, Михамия Шакей, Ивуй. Укрась одиноко сидящую. Сними позор с города. Вытряхни злодеев из обители твоей. Найди оправдание общине твоей. Полюби возлюбленную тобой. Заключи с ней новый союз. Как сказал молодой муж своей жене, это случилось с нами. Заключаем с тобой теперь новый союз. Навсегда. Заключим и просим Всевышнего с нами новый союз. Пусть она станет дорога тебе. Очисти ее водами очищающими. Возлюби город, возлюбленный Давидом. Что это за город, возлюбленный Давидом? Давайте вспомним, что это за город. Это Иерушалаем. Сказал Всевышний, я назову это место Ира. Ира – это усмотрим Всевышний себе нового там вместо Ицхака. Обидится Шем, назову Шалем. Шем был царем Шалема, обидится Авраам. Назову это место, говорит в нашей книге, Иерушалаем. В честь Авраама, в честь Шема, сына Ноха, в честь Авраама. В псалмах царя Давида написано, «Известен в Иудее Всевышний, в Израиле велико имя его, и была и будет в Шалеме обитель, куща его, и жилище его в Ционе. Известно было среди народов мира, пишет Рамбан, что это место – центр мира, что находится оно напротив небесного Бейта Мигдаша, храмы там обитает Шхина, божественное присутствие. Всевышний начал сотворение мира с земли Израиля. Первый камень творения находится в храмовой горе. Голова Адама, решен первого человека, была создана из земли храмовой горы, там, где потом будет стоять Мизбеах, жертвенник. Отец Ноха застал живых Адама, а сын Ноха, царь Шалема, Иерусалима, встречал хлебом и вином Авраама. На храмовой горе происходит Акеда Исхака, сына Авраама. Величайшее испытание, в ходе которого Всевышний показал миру, что он не хочет человеческих жертвоприношений. Это испытание выдержал наш праотец Авраам, это испытание выдержал. Сказал Всевышний Аврааму, иди в землю Мориа. Говорят комментаторы Торы, это Иерусалим, это Иерусалим. Читаем в исторической хронике Деврея Мим. И начал Шломо, царь Соломон, строить дом Всевышнего в Иерусалиме, на горе Мория. Объясняют наши мудрецы, гора называется так, потому что миру дана была Ораа, дана была Ораа, учение Всевышнего. Есть и такое объяснение. Всевышний показал Аврааму Мизбеах, жертвенник на этой горе, и сказал, это жертвенник, на котором приносили свои карбонот, жертвы Адам, Каин и Авель, Нох и сыновья. Написано, и построил там Авраам Амизбех. Слово Амизбех с артиклем определенным. Это тот самый Мизбех, тот самый жертвенник. И название Мориа связывается тогда еще с понятием мира, богобоязненность, трепет перед небесами, ответственность за свои поступки. На этой горе отстроит Бейт Амигдаш. Ты будешь приносить карбонот на золотом жертвеннике, совершать утром и вечером после полудня воскурение благовоний, уничтожающее духовную нечистоту в мире. Одной из составляющих этих благовоний – это мор. В русской транслиции обычно произносится как мир. Еще одно объяснение, почему храмовая гора называется название Мориа. Внук Авраама, Яков, начальник 12 колен народа Израиля, увидит эту гору в пророческом сне и скажет, есть Всевышний вместе этом. Здесь дом Всевышнего, это врата небесные. Написано в Деврея Мим, исторической хронике, со дня, когда я вывел народ мой из земли египетской, сказал Всевышний, не выбрал я города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, чтобы имя мое пребывало там, но изберу в Иерусалиме местом пребывания имени моего. Здесь будет отстроен третий храм. Навсегда. Пишет Рамбам, 11 глава Мишны Торы, царь Машиах восстановит династию Давида, построит Бейт-Амикдаш, соберет рассеянных народов Израиля и вернет все законы, которые действовали прежде. Так мы говорим о этой молитве, говорим этой молитве, возлюби город, возлюбленный Давидом, выпрями ствол пальмы. Есть такой псалом у царя Давида, там сравнивается цадик с пальмой и кедром. Плоды финиковой пальмы очень сладкие, а у кедра отличные корни. Ни один ветер мира не может свалить кедр, потому что у него сильные, очень сильные, сильные корни. Выпрямим, мы говорим, ствол пальмы. Сади, как пальма и как кедр. Корни. Понятно, что корни – это наша связь со Всевышним историей. Тогда ты будешь непобедим, говорит Всевышний. Будь как кедр и как пальмы ты выстоишь в любых испытаниях. Явись всем возлюбленным нами, ходи в стане нашем, пришли спасение изгнанию нашему. Открой, когда конец рабству нашему. Приди в скорости помиловать нас, мы будем говорить с тобой, а ты с нами. Так что ответил специалист любознательному еврею? Он сказал: я беру серебряное изделие, опускаю его в огонь и жду, когда сойдут все примеси. Любознательно оказался еще человеком и не глупым, а не только не ленивым. Он спросил: скажи, а почему ты не бросишь просто изделие в огонь? Нет, сказал специалист, я никогда не бросаю его. У меня есть специальная рукоятка, и я держу это изделие. Если я его брошу, оно пропадет. Скажи, спросил любознательно, не глупо, не ленивый человек, сколько времени нужно держать серебро в огне, чтобы сошли все примеси? Ответил специалист: когда я увижу свое отражение в серебре, я выведу серебро из огня. Всерот-то вот. Хороших новостей всем нам.